Глава первая. Нижнеудинск. «Огни, ваше благородие!» «Что?» — не понял Арцулов, на всякий случай покосившись в ночную тьму, куда указывал незнакомый ему унтер-офицер, напарник по караулу. «Огни, господин капитан!» — повторил унтер, вновь тыча куда-то вдаль. В голосе его чувствовался плохо скрытый страх. «Повстанцы, ваше благородие! Сторожат!» Арцилов пожал плечами и всмотрелся. Сквозь темень, опустившуюся на Нижнеудинск и затопившую станцию, он разглядел множество огоньков, охватывавших город неровным полукольцом. «Прекратите панику, унтер!» — наконец буркнул он, морщась от налетевшего ледяного ветра. «Вечно вам, повстанцы, мерещится! Лучше пройдемся, а то заледенеем!» Капитан одернул свой черный полушубок и решительно зашагал вдоль эшелона. Но унтер не унимался, он заспешил следом, стараясь не отстать от Арцеулова. «Так костры же!» — выкрикнул он. «По всем сопкам костры!» «Это легионеры!» — не особо уверенно возразил Арцеулов, вновь кривясь от холода. В полночь, когда они заступили на пост, было -29, а теперь мороз перешагнул 30-градусную отметку. «Не-а!» — немедленно возразил унтер. — Чехи, они у самой станции костры жгут. Дальше боятся. Дальше и эти. Ну и черт с ними, вконец разозлился капитан, резко останавливаясь и с трудом удерживаясь, чтобы не врезать напарнику прямо по перепуганной физиономии. — Бежать вздумал, сволочь! Своих увидел! — Бежать! — пробурчал унтер-офицер и бросил злобный взгляд на капитана. — Как же убежишь! «Я ведь, как и вы, черный гусар. Они меня сразу...» Арцилов повернулся к унтеру спиной и зашагал дальше. Эшелон был огромен, и чтобы обойти его, требовалось больше получаса. Впрочем, они были здесь не одни. Еще двое шли навстречу, еле заметные в тусклом свете станционных огней. Несмотря на лютый холод и панику, караульная служба неслась исправно. Начальник штаба Верховного генерал Зинкевич приказал ставить в караулы лишь офицеров и особо надежных унтеров. Многие заворчали. Арцулов уже отнесся к приказу спокойно. Здесь, в ночной тьме, окруженной мигающими огоньками повстанческих костров, исчезло томящее чувство западни, не покидавшее его забронированными стенами поезда верховного правителя адмирала Колчака. В конвой верховного Арцулов попал 3 месяца назад. Сразу после госпиталя. Точнее, адмирал приказал зачислить капитана в свой конвой еще в апреле прошлого, 19-го года, когда Арцулов, тогда еще поручик, вместе с полковником Гришиным Алмазовым прорвался через Красный фронт у Царицына, доставляя секретную депешу от главкома вооруженных сил Юга России. Очевидно, Верховный решил дать молодому офицеру своеобразный отдых, а может и украсить свой конвой ветеранам ледяного похода и анинским кавалерам. Но Арцилов попросил лишь недельный отпуск, чтобы разыскать в Омске жену, а затем уехал на фронт. Он был зачислен в корпус Капеля в самый разгар боев на Каме. Воевал всего неделю, после чего потянулись месяцы госпиталей. В сентябре капитан вновь был зачислен в конвой Верховного и с тех пор, несмотря на несколько рапортов в личную беседу с адмиралом, служил в охране ставки. Впрочем, с начала декабря Арцулов уже не просился на фронт. Фронт сам нашел его, охватывая цепочкой ночных костров. Капитан козырнул поравнявшемуся с ним патрулю и ускорил шаг. Холод, несмотря на полушубок, становился почти невыносимым. Унтер вновь заспешил, притопывая на ходу, и капитан мельком подумал, что надо распорядиться выдавать караульным валенки. Внезапно где-то вдали среди окружавших станцию сопок резко ударила пулеметная очередь. Арцулов замер, но вокруг было тихо. «Стреляют, ваш бродь!» Унтер уже был рядом и привычно ткнул рукой в толстой рукавице куда-то в ночную тьму. «Не сунутся», — уверенно заявил Арцулов. «Не нас побояться, так чехов!» «И не холодно им!» — каким-то суеверным тоном заметил унтер. «Словно медведи!» Арцулов на секунду задумался. Повстанцы, равно как и другая красная сволочь, слабо ассоциировались у него с родом людским, и мысль о том, что повстанцы тоже должны мерзнуть на 30-градусном морозе, как-то не приходила ему в голову. «Ну и пусть мерзнут, сволочи!» — рассудил он. «Хоть бы все перемерзли!» «И волков не боятся!» — тем же тоном продолжал Унтер. «Волков?» — удивился капитан. Как и всякий горожанин, он помнил волков лишь по детским сказкам и редким посещениям разъездного зверинца. «Так волки же! Расплодилось в войну!» В голосе Унтера чувствовалось недоумение по поводу непонятливости офицера. «И зима, опять же!» «Ерунда!» — отмахнулся Арцулов. «Они на винтонку не сунутся!» «Как же не сунутся? Вот их высокоблагородие полковник Белоногов тоже так думали!» «Что?» — дернулся Арцулов. «Что ты сказал?» Арцулов неплохо знал полковника Белоногова и немного ему завидовал. Белоногов был высок, красив, к тому же, как рассказывали, был прекрасным спортсменом. Капитан слыхал, что Белоногова очень ценил Верховный и держал, как говорили, для самых опасных поручений. «Так что случилось с Белоноговым?» — вновь поинтересовался он, заметив, что Унтер молчит. «Нашли его сегодня», — проговорил тот. «Почти сразу за станцией. Только по полушубке его узнали. Да и от того одни клочья остались. Говорят, он вчера ночью хотел уйти. И следы вокруг. Ни одного людского». «Бред какой-то. Капитан знал, что такое смерть на войне, но гибель от волчьих клыков казалась почему-то особенно жуткой. Почему же он не стрелял? Ведь вчера было тихо». «То-то и оно, что не стрелял», — буркнул Унтер. «Волки! И хорошо, если просто волки». «Прекратите!» — вконец озлился Арцулов и молча зашагал дальше вдоль казавшегося бесконечным эшелона. Дурацкий разговор окончательно вывел из равновесия. Если Унтер не врал, то Белоногов пытался уйти не по своей воле. Такие люди не дезертируют. К тому же уходить ночью не имело смысла. Куда проще это было сделать средь бела дня, просто отлучившись на станцию и скрывшись среди чешских эшелонов. Значит, их положение настолько невеселое, что адмирал послал с каким-то заданием своего самого надежного офицера. И, как выяснилось, послал на верную смерть. Но почему полковник не стрелял? Может, задание было настолько секретное, что он попросту не имел права обнаруживать себя? Нет, все равно получилось что-то несуразное. Сменившись, Арцулов долго грелся в гудящей печке, а затем направился в свое купе, решив поспать до рассвета. Но еще в коридоре заметил, что дверь в купе отодвинута, изнутри стелится папиросный дым и слышатся чьи-то голоса. Итак, к ним заглянули гости, и поспать едва ли придется. Арцулов не ошибся. В купе, кроме его соседа, подполковника Ревяка, сидел неизвестный ему капитан с Владимирским крестом на груди и заместитель коменданта эшелона полковник Любшин. Впрочем, капитан с Владимиром так и остался инкогнито. Он мирно дремал, не выпуская из рук пустого стакана. Подполковник Ревяка тоже явно собирался последовать его примеру, но при виде Арцулова встряхнулся и попытался привстать. «А, Ростислав, добрый вечер. Как там, большевички, не высовываются?» «По-моему, уже почти доброе утро», — спокойно отреагировал капитан, присаживаясь и принимая от Любшина стопку шустовского коньяка. Еще пара таких же бутылок, но уже пустых, сиротливо стояла в углу. «Так все-таки не унимался Ревяка. Как там, господа повстанцы? Говорят, их уже видать?» «Говорят», — неопределенно реагировал Ростислав, которому почему-то совершенно не хотелось рассказывать о кострах, горевших на сопках. «А по какому поводу пьем? Именины, что ли?» «Нет, поминки», — совершенно серьезно ответил подполковник, и Арцулов сразу же вспомнил о полковнике Белоногове. Он допил коньяк и вопросительно посмотрел на Любшина. «Подполковник прав, Ростислав Александрович», — кивнул тот. «Только что сообщили. Пал Иркутск. Так что повод есть». «Так точно», — поддержал Ревяка. «Помянем нас, рабов божьих. Лепшин, плесните еще!» Остатки коньяка были честно разлиты по трем стопкам. Мирно спящий неизвестный капитан с орденом Святого Владимира остался таким образом без своей законной доли. «Что же теперь?» — осторожно поинтересовался Арцулов, присаживаясь рядом с полковником Лепшиным. «Ведь вчера сообщали, что в Иркутск вошли войска Семенова». «Чехи!» — полковник махнул рукой и залпом выпил коньяк. «Их национальный совет потребовал вывода всех забайкальских частей. Наши капитулировали, и теперь там какой-то полицентр. Говорят, эсеришки». «В Красноярске уже краснопузый», — добавил Ревяка. «А мы сидим в Нижнеудинске и ждем, покуда господа чехословаки чехам отдадут нас совдепам. Сволочи! Всех бы их союзничков!» Арцулов не возражал. Господ союзников он ненавидел почти так же, как и красных. «Нижние чины дезертируют», — тихо проговорил Лепшин. «Сегодня ушло еще два десятка. Если будут бои, сдадутся все». Ростислав кивнул, вспомнив унтер-офицера, с которым стоял в карауле. «А Верховный?» «По-моему, он занят тем же, что и мы», — пожал плечами полковник. «По нему, как всегда, не видать. Но если судить по господину Трубчанинову...» Ростислав усмехнулся. Лейтенанта Трубчанинова, личного адъютанта Верховного, офицера недолюбливали. «Сегодня кто-то предложил плюнуть на все и уходить в Монголию», — подал голос Ревяка. «Как, Ростислав, дойдем до Монголии? Там, правда, говорят, водки нет, зато комысу полно». «Дойдем», — коротко ответил Арцулов. «Лучше замерзнуть, чем...» Он не договорил, но собеседники поняли. «Чуток бы теплее», — заметил полковник. «Между прочим, на завтра обещали похолодание, это и до минус 40 дойдет. Боюсь, желающих немного будет». «Все равно», — мотнул головой Ростислав, — «не в плен же сдаваться этим рачьим и собачьим». «Зачем в плен?» — отозвался Ревяка. «20 червонцев чехам в зубы и довезут до Читы. А то и попросту погоны долой, армяк на плечи и ходу, как полковник Белоногов», — добавил он неожиданно. «Господа, что случилось с Белоноговым?» — встрепенулся Арцулов. «Я только что услышал какую-то чушь, будто бы волки...» «Это не чушь, Ростислав Александрович», — покачал головой Лепшин. «Вчера полковник Белоногов переоделся в штатское и попытался уйти на лыжах через сопки. Говорят, перед этим с ним беседовал Верховный. Нашли тело к вечеру. Осталось признаться, от него совсем немного. Велено считать его дезертиром, хотя мне что-то не верится». «Мне тоже», — согласился Ростислав. Внезапно уснувший капитан, о котором все успели позабыть, качнулся и мягко повалился на пол. Пришлось водружать павшего кавалера Святого Владимира на место. «Вот-с», — констатировал Ревяка, — «молодежь пошла. Вы, Ростислав, лишились редкого удовольствия. Наш гость весь вечер тешил нас, так сказать, прибаутками. И знаете о чем? Об упырях. Точнее, краснопузых упырях». «Бред», — равнодушно отреагировал Арцеулов. «Но излагал он знатно», — вступился за капитана Лепшин. «Этак и поверить можно. Вы ведь на Каме были, Ростислав Александрович?» Арцеулов кивнул. Страшные бои на Каме он забыть не мог. Тогда, весной 19-го, победа казалась почти рядом. «Он служил, как и вы, у Капеля», — продолжал полковник. «Ну и оказался на реке Белой, как раз там, где ударил Фрунзе. Так вот, он утверждает, что прорыв осуществлял отряд, извините, вампиров. Будто бы красные сформировали из упырей какой-то полк бессмертных красных героев. Их, естественно, не берут пули». «А пленных они поедают на месте», — добавил Ревяка. «Представляете, Ростислав, зрелище? Жаль, Капель не догадался вооружить вас осиновыми колами». «Что за ерунда?» — не принял шутки Арцулов. «Такой полк у краснопузых действительно есть. Но при чем тут упыри? Там и без пейзанской мистики было невесело». «А упыри при том, что драпанули господа служивые, как зайцы, а после придумали сказочку, чтобы оправдаться», — предположил полковник Ревяка. «Пойди проверь». Морда у краснопузых багровая от спирта, взгляд, само собой, мутный. Ну, об остальном не у Фрунзе же спрашивать. Я слыхал про этот полк, заговорил немного погодя Любшин. Туда, как говорят, направляют лучших красноармейцев из всех частей, а потом посылают на самые опасные места. Я тоже слыхал, вспомнил Ростислав. И впрямь тогда на Белой болтали, будто красных пули не берут. Но мало ли чего болтают. «Пули-то их берут», — согласился полковник. «Ну вот что любопытно, Ростислав Александрович. Вы не задумались, каким образом красные умудряются побеждать? Нет, я не про общую, так сказать, политику. Тут и они, и мы наделали глупости приблизительно одинаково. И не замысел операции, тут тоже обоя-ребоя, а я про умение их побеждать в нужный момент, в нужном месте, выигрывать, так сказать, ключевые операции. Вы обратили внимание? Как раз к решающему бою у них и войска дисциплинированы, и население поддерживает, и наши чудо-богатыри как на грех в зайцев превращаются». «А это из-за упырей», — вставил Ревяка. «У них упыри одностороннего действия. Своих вдохновляют, а на наших ужас наводят». «Может быть», — спокойно отреагировал полковник. «А может, все несколько проще и одновременно сложнее. Один мой хороший приятель предположил, что у красных есть нечто вроде психического оружия». «Лучи смерти», — с пафосом заметил Ревяка. «Пещера Лехтвейса и человек-невидимка». «Принцип Аккама», — пожал плечами Любшин. «Самое простое объяснение может оказаться самым верным. Технически это, конечно, сложно. Хотя, господа, кто его знает? Об этом говаривали еще до войны». «Не думаю, господин полковник», — недоверчиво заметил Арциулов. «По-моему, вся беда в том, что наша мобилизационная сволочь разбегается при первой же опасности. Если позади каждой роты поставить по пулеметчику, то, поверьте мне, красным никакие упыри не помогли бы». С этим не спорили. Вскоре полковник Любшин распрощался, прихватив с собой безымянного капитана, который так и не успел в полной мере очухаться. Арцулов еще раз вспомнил все виденное и слышанное этой ночью, пожал плечами и крепко уснул.